Люди, выбежав из домов, смотрели на густой столб желто-серого дыма на месте церковной колокольни. Женщины плакали, кто-то беспрерывно поминал черта. На площади Млавской собрались бичеватели. Их было человек 40, мужчин и женщин, облаченных в белые одежды. Они по очереди подходили к высокому священнику в плохо сшитой белой сутане, опускались на колени, снимая рубашку, обнажив плечи и спину, а тот наносил им 10 ударов хусарской плеткой. Белевшая на морозе кожа вздувалась розовыми рубцами, а затем лопалась, и одежду пропитывала кровь. Экзекуцию люди терпели с блаженными улыбками. Я проходил достаточно близко, чтобы увидеть, как священник с фанатичными слезами на глазах подал руку истязаемому. «Бог не позволит этому случиться, ибо ты жертвуешь собой ради него. Встань, прошедший пытки очищения, и остерегайся дальнейших грехов». Очередная секта. Новое сумасшествие. Такие быстро появляются в тяжелое время, особенно когда поблизости нет обладающих церковной магией инквизиторов, и каждый проповедник начинает мнить себя глазом Божьим. Впрочем, исчезают они так же быстро, стоит прибыть дознавателям и зажечь костры. Эти считали, что Бог послал им испытание в виде слуги дьявола, князя Горловица, который желал забрать души горожан в ад. И чтобы этого не случилось, они истязали свою плоть, показывая Господу, что являются его рабами. На кой черт Всевышнему рабы, исполосованные до крови спины, бичеватели от чего-то умалчивали? Один из помощников проповедника окликнул меня: «Обнажи свою спину, брат, и умоляй Господа о милости». Я прошел мимо и стал искать какого-нибудь другого дурака. Сытая от уже пролитой крови пугало с линцой прогуливалась по площади, поглядывая по сторонам и пытаясь понять, что за ерунда здесь происходит. Жахимская, короткая улочка, спрятанная среди опустевших складов рыбного рынка, встретила меня тишиной. Кожевенную лавку с закрытыми тяжелыми ставнями я нашел без труда. Дверь тоже была заперта, но меня это не смутило, и я несколько раз стукнул в нее кулаком. Вполне возможно, что информатор уехал из города, как и многие другие. Тогда все, что я делал в последнее время, было зря. Как говорится, не проверишь — не узнаешь. Я ждал почти 3 минуты, но так ничего и не дождался. «Вот черт!» — выругался я сквозь зубы и стал долбить еще сильнее с периодичностью тарана, штурмующего городские ворота. В соседнем доме дрогнула занавеска, но никто не вышел и не спросил, чего мне здесь надо. Наконец, когда я уже начал думать, что все напрасно, дверь приоткрылась буквально на дюйм. «Что тебе надо?» — голос у человека был сиплый, низкий и очень неприятный. «Мне нужен Зденок Блажек». Я почувствовал его колебания. «Заходи и закрой за собой». Комната оказалась темной, грязной, с плотными занавесками на окнах, горой вещей, сваленных в углу возле ящиков, забитых рулонами выделанной кожи. Человек, впустивший меня, был худ, небрит, с длинными сальными волосами и лицом каторжника. На кожевника он походил мало. Висевший на его плечах плащ, объемистый, серый, весь залатанный кожаными заплатками, уместнее смотрелся бы на бездомном или пилигриме. — Иржик, — просипел человек, — зовут меня так. Иржик Халабала, бездельник. Зденок Блажек — это для святого официума. Когда меня так называют, сразу понятно, кто пришел. Он встал у стены, не предложив мне сесть. Что связывает стража и святой официум?
Разве я говорил, что страж?
Наши общие друзья платят мне не за то, что я слеп и глух. О том, что в Морове появился страж, я слышал. Кинжал на виду ты, конечно, не носишь, но вот раньше я тебя в моем городе не видал, альбаландец. Ты чужак, но ходишь в одиночку. Предположу, что ты страж. «Разве я не прав?»
«Прав», —
Наверху заплакал ребенок. Информатор поднял голову к потолку, прислушался и вновь перевел на меня взгляд.
«Инквизиция вывела своих людей из Морова. Обо мне, как видно, забыли. То ли своим не считают, то ли я им ни черта не нужен». Он зло рассмеялся. «Мне кажется, ты здесь не за тем, чтобы вытащить меня из задницы, в которую мы все угодили благодаря нашему князю».
«Не за этим». Он принял эту новость очередным смешком. «Мне требуется информация. Я знаю, что ты наблюдал за цыганами».
«Не стану отрицать. За это мне и платили».
«В начале этого года, а, возможно, в конце прошлого, под стенами Морова остановился большой табор, человек 200».
206, если быть точным», — прохрипел он, отхаркался, сплюнул прямо на пол. «Помню прекрасно. Ветвь не колется. Аржент Манч у них барон, главный в таборе. Были такие. Я не святой Прокол, страж, а осведомитель на жаловании. Если тебе нужно то, что я видел, плати».
«Сколько?»
«Время сейчас голодное. Продукты дорожают».
«Не тяни», — перебил я его.
«За грош отвечу на твои вопросы. Но если какие-то из них покажутся мне опасными или более ценными, тебе придется доплатить».
«Грош», — я положил золотую монету на край стола, «но если мне не понравятся твои ответы, я заберу его обратно». Он не притронулся к плате, только кивнул.
«Заметано. Ну так вот, табор пришел сюда в конце декабря, сразу после Рождества. Оставались почти месяц. Манчи решил, что здесь неплохое место, раз жратинец их не гонит. Вели себя...» —
Иржик почесал небритую щеку.
«Как цыгане. Кое-что украли, кое-кого надули, но все помелче да тихонько. Барон им бузить запретил, рассчитывал здесь зиму переждать, так что коней не воровали, к местным не цеплялись и в карты, если и дурили, то самую малость. А потом как-то ночью взяли и снялись, ушли в метель, только их и видели. Стало быть, Манч не захотел ждать весны».
Осведомитель уставился на меня, ожидая вопросов. «Что насчет колдовства?»
«Говорю же, тихо вели себя. Если бабы и делали какие-то наговоры, то слабые, внимания не привлекающие. Моих начальников такая ерунда не волнует. Но среди табора колдуны имелись. Сам Манч, его племянник и жена кузнеца ихнего».
«Этот Манчи, худощавый, с черными бакенбардами, цветная косынка, вышитый родовой пояс, хорошо обращается с ножом?»
«Нет, Манчи седой, и нож в руках тяжело ему уже держать, суставы больные. Походу, ты о его племяннике, гроф Манчи, говоришь. Что, набузил?»
«Вроде того».
«Не удивлен. Грофа злобная тварь. Такое и родного дядю убьет, лишь бы выгода была».
«Поподробнее о нем?»
«Можно и поподробнее. В таборе не все его любили. Жену он свою бил, бабам другим проходу не давал, старших не уважал. На ножи его звать боялись, боец он отменный. В общем, паршивая овца в чуть менее паршивом стаде. Любил хорошо одеться, гульнуть, к шлюхам городским заглянуть. Пожалуй, он единственный, кто часто ходил в город».
«Где сидел?»
«В борделе «Два перышка» и кабаке «Под уткой», что на Старомясницкой. Но не чудил».
«С кем-нибудь часто общался?»
«С парой шлюх. Нужны имена. Марта и Лисица».
«А кроме шлюх?»
«Нет. Не припомню такого. Бывали случайные знакомства в кабаках, но дважды с одним и тем же я не видал.
А что-нибудь странное было в таборе или в поведении этого графа? И снова мне не понравился его взгляд.
Смотря что называть странным. Для кого-то штаны надевать через голову странно, а для кого и обычное дело. Меня кое-что смутило, а вот тех, кто мне платит, нет. Дней за пять до того, как они свалили в метель, только их и видели, в таборе стало происходить что-то непонятное.
Он провел языком по потрескавшимся губам.
Когда долго наблюдаешь за людьми, волей-неволей замечаешь, что они делают —